Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди царствие твое». Напоминаю, что эти слова взяты из молитвы «Отче наш», и они как бы выражают самое искреннее, самое настоящее желание неба, то есть что Бог хочет от каждого из нас. Чтобы мы не просто, вот смотрите, написано «Да приди царствие твое», да? И как мы уже с вами говорили, что Царство Небесное внутрь вас есть, что Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Бог хочет, чтобы пришло Царство Божие, атмосфера неба в наши души, в наши сердца. У нас же, верующих, больше переживания, чтобы вот пришел человек в церковь, прийти в церковь, и стать членом Царства Божия – это совершенно разные вещи. Можно всю жизнь быть верующим, можно туда ходить, но не имея радости, мира, любви, сочувствия, сострадания, не имея искренней веры, не имея духовного роста, мы никогда, вот исходя из этого, не принадлежали к Царству Божию. Мы являлись членами обыкновенной человеческой религиозной организации. Но мы не были членами Царства Божия, потому что Царство Божие определяется состоянием души, какова она у нас. Мы с вами в прошлый раз, говоря о Царстве Божьем или о Царстве Небесном, исследовали с вами Евангелие от Луки, 15 глава, с 1-го. Ну, вернее, это раньше с первого, да, последние стихи до 32-го, это была притча о блудном сыне. Я чуть-чуточку напомню вам, потому что сегодняшняя тема, вернее, сегодняшние тексты Писания, которые мы будем рассматривать, можно сказать, плавно будут вот с нашей предыдущей встречи, да, и исследования притчи о блудном сыне, плавно будут переходить в новые тексты, в новую притчу, да, или не притчу, а там ситуацию, историю библейскую, которая будет продолжением предыдущих наших с вами рассуждений и размышлений. Значит, хочу напомнить, что притча о блудном сыне нам повествует о чем? Отец – это Бог, у него два сына, один из которых, я уже так забегая наперед говорю, блудный был, да, другой, как говорится, не блудный, вроде бы верный, да. Вот, и вот эти два сына, они как бы отображают две категории людей на земле. Можно сказать и среди верующих, можно сказать и вообще вот эти два сына характеризуют как бы или говорят о том, что есть две категории людей на земле. Одна категория, ну, если говорить о блудном сыне, это те, которые вообще, может быть, как говорится, никогда не были верующими, но, как можно сказать, находятся в миру, в блуде, так будем говорить, духовном, да. Другая часть людей, это характеризующиеся блудным сыном, это верующие, которые знали Бога, но чего-то вот им не хватало, чем-то они были недовольны, возможно, думали, что вот свободы нет такой, какой хотелось бы нашей плоти, да. Может быть, чувствовалось, так они воспринимали и чувствовали, что якобы их заставляют кому-то Богу служить, да. И вот они решили уйти в мир, как говорится, хлебнуть волю свободы, да. А вот тот, который сын был неблудным, вроде бы как будто бы верным, да, это та категория людей, которые, как говорится, испокон веков верующие, или, как говорят в церкви, верующие от рождения, родились, рожденные в доме, родились, значит, в верующей семье и, можно сказать, с материнским молоком впитали в себя, ну, будем говорить, религиозную жизнь. Так вот, когда мы с вами говорили по поводу этой притчи, я вам говорил, что вот мы перед этим еще рассматривали притчу о заблудшей овце, да, И я говорил там такие слова, что на небе бывает более радости о том, о грешнике кающемся, то есть вот нагрешил, да, но потом искренне раскаялся. Ну, вроде бы, как говорится, довольно большую часть жизни потратил, можно сказать, ни на что, прожег ее, да. Так вот, на небе больше радости об одном по-настоящему кающемуся грешнику, нежели о 99 незаблудившихся овцах, таких, будем говорить, праведных. Но почему нет у Бога радости? Ведь 99 вроде бы праведников, да? Вот слово «вроде бы», да, праведники. Убери «вроде бы» и уже и не праведники, да? Так вот, почему небо не радуется вот этим 99 праведникам? А потому что они, как говорится, вообще не имеют никакого духовного роста, никакого развития, душа черствая, любви нету. Радости в служении Богу нету, все как будто бы из-под палки, все вынуждено. Вот как будто бы забрали в армию для того, чтобы они, как говорится, исполнили свой долг по поводу воинской повинности. Вот что-то подобное происходит вот в таких людях. И вот эти люди, которые внешне не грешат, не краду, не, помните, не курю, не пью, не матерюсь, хожу в церковь, пою в хоре, да, даю десятую часть или там пожертвования, и благодарю, что я не таков, вот обратите внимание, как вот эти прочие и как вот этот мытарь. Вот это вот, знаете, пренебрежение, вот это высокомерие, вот это бахвальство, вот это неприязнь к тем, кто, ну там, блудный сын, допустим, или там отступал от Бога, или споткнулся, упал, да. Вот эта неприязнь, она выдает их целиком, что они фактически имеют порок, еще и трудно сказать, какой больший, какой меньший, да, но они его не видят, они считают, что они спасенные, они праведные, они уже оправданные Богом, они уже, можно сказать, без пяти минут на небесах. И вот я задавал такой вопрос. Значит, не являемся ли мы вот этим, будем так говорить, не согрешившим, не заблудившим Сыном Божьим? Вроде бы верующий, вроде бы служим Богу, да, а нет вот такой радости, нет вот такой отдачи, нет вот такой искренности. Вот просто как отбываем какую-то воинскую повинность, неприятную для нас. Сейчас я хочу вам напомнить пару мест Писания, да, и будем читать дальше, исследовать Писание по этой теме. Я хочу напомнить вам, вот после притчи о блудном сыне, такой текст: «Мытари и блудницы вперед вас войдут в Царство Небесное». Мы его уже с вами вспоминали. И как бы вопрос: почему мытари и блудницы вперед вас? Кого вас? Праведников, которые не были мытарями, не были блудницами, по-крупному вроде бы не залетали, преступлений таких, будем говорить, больших не делали. Почему те вперед войдут в вас, в Царство Небесное? Я сейчас буду говорить даже не о том Царстве Небесном, которое на небесах, а о Царстве Небесном, которое здесь на земле внутри нас должно быть. Почему мытари и блудницы быстрее достигают вот этого Царства Небесного, чем нежели те, которые не были таковыми? Заметьте, мытари и блудницы – это те, которые хлебнули горя полной пригоршню, да? Это те люди, которые опустились на дно, которые испытали много в связи с этим неприятностей. Потом они много испытали презрения и брезгливости со стороны тех людей, которые таковых осуждали и осуждают. Они чувствовали, что они никому не нужны, что они как бы что-то лишнее, ненужное, ни милосердия, ни сострадания, ни любви они не испытывали. То есть они были отвергнуты. Как бы сами пали, ну, а потом были еще и с презрением отвергнуты теми так называемыми не павшими, да, людьми. И вот когда они видят перед собой Христа, когда они вдруг понимают, что кто-то их любит, что кто-то их прощает, что кто-то дает надежду, что кто-то протягивает руку, да? Они, вот испытавшие грех, испытавшие презрение, они могут по-настоящему оценить вот эту любовь Христову к самим себе. Вы понимаете, чтобы возлюбить, ну, я так буду говорить, чтобы понять, что такое белое, то надо было бы иметь какой-то контраст, то есть черное надо посмотреть. И когда поставишь белое и черное рядом, ну, сразу становится понятна разница. Человек, который не впадал в большие грехи, он не может понять, ну, насколько велика Божья любовь к нему. А вот человек, который впадал в такие грехи, а потом был принят и прощен Богом, вот он может понять цену любви, цену платы, да, которая за него уплачена Христом. И мы с вами говорили, что Царство Небесное – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Так вот, мытарь и блудница, которые могут быть прощенными, заметьте, радость во Святом Духе, они могут радоваться больше, сильнее, искреннее, нежели те, которые не падали глубоко на дно человеческого общества, и поэтому они не могут оценить ту любовь, которую Бог, небо, Христос проявляет к ним. Я иногда так вот и говорю, когда кто-то кого-то осуждает, ну, что тот вот такой рассекой или та такая рассекая, да, я говорю, вы знаете, посмотрите на их искренность и посмотрите на свое высокомерие, на свое вот это чванство, на свое недовольство вот этими людьми. Вы не падали, вам как бы не проще. Вы потому и не любите Бога и не любите и ближнего, который раскаялся. А вот они могут радоваться, могут любить Бога намного более искренне, чище, глубже и сильнее, потому что они поняли, что такое черное, теперь поняли, что такое белое. Они поняли, что такое отвержение, и они теперь понимают, что такое любовь и прощение. И я с вами говорил о том, что тоже цитировал, кстати, сегодня тоже этот стих повторится, да, первые будут последними, а последние первыми. То есть первые – это те, которые в церкви, это те, которые имеют стаж довольно большой церковный, да, может быть, даже в служении находятся. Но заметьте, у них нет той радости, как ее не было у этого неблудного сына по поводу радости отца, что блудный сын вернулся. У них не было вот этой радости, у этих людей, как у этого неблудного сына, да, у них было, ну, они осерчали, они обиделись, они были недовольны, они были даже раздражены вот, вот этой радостью. Так вот, те люди, которые не научились любить, не научились прощать, не научились радоваться тому, что человек приходит к Богу, да, те люди, которые не научились любить Бога искренне и всем сердцем, и всею душою, эти люди и являются вот этим, будем говорить, неблудным как бы сыном, да, праведником в своих глазах. Вы понимаете, вот любить по-настоящему можно Бога только тогда, когда ты поймешь, из какого рва или какой пропасти ты был извлечен. Любить Бога можно по-настоящему, если ты знал, что такое отвержение. Если ты хлебнул горя, как говорят, полной чашею. Не хлебнул, не понял, не вник. И вроде бы не блудил и не грешил, но вроде бы и не любит Бога. И вот мы сейчас с вами будем исследовать место Писания. Это Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 48 стих. Значит, читаю. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и став позади у ног его и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. И как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». Вот мы с вами прочитали еще одно место Писания, да, которое, в общем-то, по сути своей, ничем не отличается от притчи о блудном сыне. По сути, я говорю, да, история вроде бы немножко другая, да, и в то же самое время та же самая картина. Сейчас мы с вами начнем более детально, более подробно, подряд, по стихам, по выражениям, да, рассматривать вот это местописание. Значит, некто из фарисеев, то есть не сказано конкретно кто, попросил его вкусить с ним пищи. То есть, ну, пригласил домой, ну, естественно, не просто покушать, но, видимо, о чем-то поговорить. Ну, и когда вы здесь видите написано, он к нему обращается: «Скажи, учитель», то есть фарисей в какой-то степени понимал мудрость Христа, понимал, что он все-таки авторитет, видная такая личность. Ну и, знаете, как говорит, на всякий, может быть, случай, приглашу его, мало ли что, может, он меня поддержит, как говорится, может, как говорится, я к нему, как говорится, как-то так приобщусь, да. Ну, в общем, из каких-то своих, будем говорить, далеко-далеко, может быть, не чистых помыслов, да, побуждений, пригласил Христа вкусить с ним пищи. Ну вот Христос и пришел. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот обратите внимание, войдя в дом фарисея, возлег. Вообще, раньше был такой обычай, когда кто-то входит, хозяин или слуга, омывает там ноги, там приветствует, целование, как здесь вот написано, совершает, да? Заметьте, Христос заходит, слуг нету, фарисея нету, фарисей не собирается унижаться, Да, ты как бы неплохой человек, выдающийся, да, известный, авторитетный, но я не столь глуп, ну и не настолько низко опал, чтобы я тебя там еще целовал, а вдруг и меня осудят, да ноги тебе еще мыть, обойдешься как бы, да. То есть Христос заходит и возлег, то есть никакой процедуры приветствия, ну, такого будем, гостеприимства, и вот этого будем говорить, пусть ритуала, не ритуала, ничего подобного не произошло. И вот смотрите, ну, фарисей, это же праведник, оконченный, как говорится, праведник законченный, да, не подлежит больше никакому исправлению. И вот женщина того же самого города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея. Кстати, хочу обратить ваше внимание, рекламы не было, телефона мобильного не было, вообще никакой связи не было в городе, значит, было известно, пришел Христос. Молва, как говорится, знаете, телефон такой народный, да, молва сразу, где, чтобы есть Христос, он пришел и там-то находится. Женщина грешница, этого города была грешница, то есть блудница, да, как мы знаем, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Ну, чтобы было понятно, это очень особое, дорогое мира, да, помазание очень, ну, то есть надо хорошие деньги выложить, чтобы вообще вот это мира вот в этом сосуде купить. То есть это было, ну, я бы так сказал, или одеколон шипр, да, как в советское время был, не знаю, сейчас есть или нету, да, или какие-то французские парфумы, которые стоят, ой-ой-ой, сколько, да. Вот она принесла, то есть ну, принесла, это не то, что у нее в доме стоят сосуды с этим миром, то есть она потратила огромные деньги, возможно, все, что у нее было, чтобы купить вот этот сосуд с этим миром. И дальше. Став позади у ног его, то есть тоже зашла в дом, а он возлежит, да, она, став позади у ног его и плача, ну вопрос, а чего плачешь? Тут слезы не обиды, тут слезы радости, слезы возможности, что я вот этот человек, который меня когда-то защитил перед фарисеями, которые Христа призывали к тому, чтобы он подтвердил, что ее камнями надо побить, да? Она ему искренне благодарна и за спасение от побития камнями, и она ему искренне благодарна, искренне любит за то, что он не отверг ее, что он принял ее, что он ее не осудил, но сказал, иди и не греши, у тебя есть шанс измениться. И вот она плачет от той любви, от того умиления, которое испытывает ко Христу. А я, ну, чуть, может быть, забегая наперед, на что хочу обратить ваше внимание. Вот многие ли люди из тех, кого, ну, Христос чем-то благословил, ну, пусть даже, как говорится, мудрым словом, наставлением, отношением, прощением, снисхождением, много ли людей было таких, как вот эта женщина, чтобы вот настолько чувствовали любовь Христа, настолько душа была искренне в выражении своей любви, чтобы человек плакал, чтобы человек, как вот эта женщина, вот дальше читаем, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. Ну, я уже так хочу сказать, вы понимаете, картина, конечно, может быть для нас, современных людей, немножечко так странно выглядит, да? Слезами омывать, обливать ноги, волосами вытирать и целовать ноги, причем неумытые, да? И мазать вот эти ноги неумытые миром. Много ли таких людей, как бы, было тогда, и много ли сегодня есть, чтобы вот такая была, такое чувство благодарности было по отношению ко Христу? Библия повествует нам, ну, я не говорю там, что обо всех нам Библия может повествовать, но это единственный такой случай, чтобы вот именно так женщина-грешница выражала свою любовь и свою преданность по отношению ко Христу. Теперь вопрос, я еще раз задаю, а почему она так любила? Почему она вот готова была продать все, и за, вернее, за все сбережения купить мир и остаться без ничего? И вот пойти вот на такое унижение, вот можете представить, женщина, тем более бывшая блудница, да, а вот лежит мужчина, ну, не будем говорить, что это Христос, да, для нас Христос, для фарисеев это так, ну, известная личность, но видно, что не пророк, да? Вот как оно могло выглядеть, да? Вот блудница всегда таскалась по мужикам, вот она опять подлизывается, чтобы опять что-то подобное было, что было в ее жизни. То есть это, будем говорить, ситуация, да, вот эта картина, она так, можно сказать, унизительная вроде бы для этой женщины. Кто-то бы сказал, вы знаете, что, может быть, и Христу не стоило вот так это все воспринимать. Ну, знаете, как иногда там целуют батюшке руку, а он дает ее, на тебе целуйте, все это в порядке вещей. А здесь вот, получается, Христос вроде тоже дает, на, целуй, ноги мои там, да? Нет, он не дает. Нет, он не претендует. Он не призывает никого к этому. Просто эта женщина, она настолько любила Христа за вот то прощение, за ее принятие им, да, что она, ну, по-другому просто, ну, не знала, как это еще выразить. То есть это инициатива женщины этой, да, по отношению ко Христу. Почему Христос, может, у некоторых возникнуть вопрос, почему Христос не сказал, да слушай, да не надо, да я там, ну не надо. Тут трудно сказать нам, ну, как говорится, на 100%, чтобы это было верно, да, но я думаю, ситуация сама такая, фарисей смотрит свысока на эту женщину, ну и на Христа, да, со взглядом таким не очень приятным, да. И возможно, что Христос позволил этому проявиться, чтобы потом вот этому фарисею, приводя в пример вот эту женщину, кое-что сказать. И вот, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе. То есть помыслил, да? Осудил в себе Христа. Если бы он был пророк, то есть, может быть, он до сих пор как-то и подозревал, что, может быть, он и пророк, Христос. Теперь, видя, что вот блудница, женщина вот так выражает свою любовь к нему, он уже довольно четко говорит, как бы, если бы он был пророк, то есть, что уже понятно, что он не пророк, следовательно, все, что говорит, это так себе, не стоит обращать внимания, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Заметьте, в его понятии фарисейском было такое, значит, прикоснуться к вот такой женщине или к мытарю, сесть с ним за один стол, поесть с одного, как говорится, стола пищу, то есть прикоснуться рукою, да, сесть на скамью, на которой сидела бывшая блудница, да, это считалось вершиной осквернения. В его понятии именно физическое прикосновение являлось фактом того, что это грех. То есть прикоснулся, осквернился, не прикоснулся, заметьте, к человеку, да, не осквернился. А я хочу задать вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а разве он не прикоснулся к чему-то нечистому? Вот эта женщина, она уже была чистая. Она уже раскаялась, она уже прекратила заниматься вот этим бизнесом своим, да? Она чистая. И разговор с блудницей. И прикосновение, допустим, там вот, как вот в данном, данной истории, да, не является грехом. То, что когда-то были древние законы еврейские по поводу неприкасания, ну, пока мы не понимаем, что такое зло и насколько оно тонко в человеке пребывает, да, то, чтобы уберечь человека от греха, закон был дан как для детей. Не подходи, как мы говорим ребенку, не играйся с теми мальчиками, они плохие. Они плохие слова говорят, плохому тебя научат, и ты станешь такой же, как и они. Будешь курить, будешь материться, будешь пить. Но заметьте, в этом, как говорится, предписании Божьем, да, или нашем родительском, когда мы детям что-то говорим, суть заключается не в том, что не играйся, а что через игру, через прикосновение, через контакт и близость ты прикоснешься к тому злу, которое в этих невоспитанных детях. И оно не прикоснется к тебе, а войдет в тебя и станет твоим внутренним содержимым. Вот эти законы, которые раньше были, не прикасайся. Ну, коль ты не понимаешь зло, то вообще туда не ходи. Но когда ты понимаешь, что такое зло, то прикосновение к так называемому чему-то вроде бы нечистому, оно вовсе не оскверняет человека. Ну вот если мы видим, человек недавно бросил пить, недавно бросил курить. Это такой простой банальный пример, да? И вот он идет, говорит, я пойду ну, к товарищам, которые пьют, а у самого еще тяга есть. И он не понимает, что идя вроде бы спасать, он фактически идет к искушению и может выпить. Мы ему говорим, не иди, не встречайся, поздоровался и до свидания, и побыстрее от них. Но если человек уже, как говорится, понимает это, в чем, как говорится, суть этого греха, если человек уже, как говорится, возненавидел вот этот порог, прикасаясь, идя к алкоголикам, разговаривая с ним, но уже у него нет тяги к нему, он не прикасается к греху. Он не контактирует с грехом, он контактирует с человеком, которому, может быть, удастся помочь тоже оставить этот порог. Вот у нас сегодня, вот я сейчас просто попутно хочу сказать, в чем заключается наше фарисейство. Вот мы прикоснулись к вечере, заметьте, я подчеркиваю, прикоснулись руками, прикоснулись губами, языком, пищеводом, да, желудком. И у нас уже такое, что мы причастились, что мы стали причастниками божеского естества, и Христос как бы вошел в нас и поселился. Я говорю, извините, пожалуйста, вот от этого у нас и самоправедность от участия в причастии или в вечере. Вот если мы совершили обряд многомовения, как некоторые совершают, то мы совершили какое-то великое таинство, заметьте, путем прикасания. А то, что мы потом опять недолюбливаем этого человека, которому мы молили ноги, что мы раздражаемся при его присутствии, а мы, что мы прикоснулись к греху, мы этого не замечаем. Да мы не прикоснулись к греху, мы вообще с ним не расставались, он у нас живет. Но у нас почему-то вот такая фарисейская вера, что если прикоснулся к святыне, то вроде бы как внутрь вошло что-то святое. Если не прикоснулся к чему-то грешному, не прикоснулся с брезгливостью, мы думаем, что у нас нет греха, но вот эта брезгливость, вот это высокомерие, вот эта интонация, вот эти раздражительные слова, брысь отсюда, да? Или даже вот просто слова такие, благодарю, что я не такой, как прочие, да? А это и есть неприкасание к греху, это грех, который в тебе живет, который в плоти и в крови. У тебя. Мы, обратите внимание, не прикасаемся Это я к чему говорю, праведность книжников и фарисеев, и почему мы первыми не войдем, как говорится, в Царство Небесное, а может и вообще не войдем, если не поменяемся, да? Вот смотрите, мы не убиваем, не прикасаемся рукой к молотку, к топору, к палке, к камню, не прикасаемся, не хватаем и не душим нашего ближнего и не бьем его. Мы исполняем заповедь. Не убивай, то есть не прикасайся к инструменту, к оружию и к ближнему, и не убивай. Мы не убили, ну и все хорошо. А то, что, обратите внимание, и мы думаем, мы праведны, а то, что мы не любим его, то, что мы раздражены, то, что нам только дурные мысли приходят в нашу голову по отношению к этому человеку, это говорит о том, что мы не прикоснулись ко злу, а вообще пропитаны, как малосольный огурчик или как капуста квашеная в бочке, пропитаны вот этим рассолом греха. Вот эта брезгливость, вот это высокомерие, вот это вот нежелание говорить, раздражительность, обидчивость в адрес этих людей говорит о том, что мы жили с этим грехом. Мы не прикасаемся к женщине, или женщина не прикасается к мужчине в плане прелюбодеяния, да? Но мы смотрим с вожделением, обратите внимание. А вожделение это и есть, будем говорить, почва, на которой растет прелюбодеяние. Ну, но заметьте, мы буквоеды, фарисеи, мы законники. Закон гласит, не прелюбодействуй, не лезь с чужой женой там, или с посторонней женщиной в постель, не совокупляйся. Вот я и не совокупился, поэтому я праведник. Но я посмотрел на нее, да, ничего себе тогда. И знаете, мысленно-чувственно раздел ее, посмотрел, извините, пожалуйста, и еще что-то. Ну, мы представляем, и я хочу сказать, это грех же живет внутри. Я просто руку не протянул, я просто телом не прикоснулся. Но моя душа не только прикоснулась, она и там... Кто его знает, что, чем занималась? Кто-то соблюдает, ну, день какой-то, да, Господень. Вот написано, не делай никакого дела. Ну, я и не делаю. Ну, не прикасайся, не бери руками. Ну, я и не прикасаюсь. Ну, смысл разве в этом? Ну, не прикасайся, не делай. А зачем? А почему написано, что день Богу, да, это, да? Чтобы мы подумали о Господнем, о жизни, чтобы проанализировали свои поступки, чтобы сделали выводы, в чем правы, в чем неправы, чтобы поставили перед собой задачу, подвели какие-то итоги, построили какие-то планы. Вы понимаете? Помни, написано день субботний, чтобы святить. День посвящен тому, чтобы мы прикоснулись к чему-то святому, ну, к чему-то, я уже так говорю, к Богу, к истине, да? К святыне. Мы думаем, что мы праведны. Почему? Написано, ни ты, ни вол, ни осел. Я говорю, вот-вот, ни ты, ни вол, ни осел. Тут еще и надо разобраться, где ты, где вол, где осел. Я не прикоснулся. Проспал. День Господний называется, прикоснулся к святому или к святыне, да? Кто-то спит. Кто-то телевизор смотрит, кто-то книжку, кто-то журнал читает, кто-то в этом, ну, сидит там в социальных сетях, в интернете, в Ютубе, и то, и все, и другое, и пятое, и десятое. Ну, кто-то не это делает, кто-то сидит и переживает о своих сбережениях на счету в банке. Видите ли, там что-то обесценивается сейчас, и у меня что-то пропадает. У кого-то бизнес в голове. У кого-то недовольство на кого-то вспомнил. Я это к чему хочу сказать. Это я могу приводить массу сейчас всяких примеров, да. Мы можем прикоснуться к какой-то доктрине, верить, спорить, доказывать, ругаться, обвинять кого-то в чем-то, что не так доктрину понимает или не так верит во что-то. И мы как бы говорим, мы не прикоснулись к этой... неправильной доктрине вавилонской. Зато хорошенько прикоснулись, хорошенько обнялись с неприязнью по отношению к тому человеку, ну, который не так верит и не с тем согласен, что я согласен. Вот это я вам хочу сказать, что, ну, специально делаю такой немножко экскурс в сторону, да, чтобы нам было понятно, как, почему этот фарисей не любил вот эту блудницу, женщину. Почему он ее осуждал, почему не хотел прикоснуться, и почему осуждал Христа, который оказался в соприкосновении с этой блудницей через контакт. Вы видите, да? Я хочу, чтобы мы поняли, вот те, которые ругаются с кем-то, осуждают, спорят, выясняют отношения, кто больше, доказывают, что мы спасемся, вы погибнете, вы такие рассяки, а мы вообще преподобные, да? Обратите внимание, это люди, фарисеи, у которых нет любви, нет сострадания, нет милосердия, да? Они не протянут руку помощи тому, кто в этом нуждается. И вот мы с вами читаем, что фарисей осудил Христа и сказал, что если бы он был пророк, то знал бы, кто такая женщина, вот эта женщина, и почему она прикасается к нему. Ибо она грешница. Заметьте, она грешница, а он нет. А то, что он осудил, а то, что он принял человека, даже не поприветствовал, как хотя бы по форме, да, по фарисейской хотя бы, да, нет, не грех. То, что он осудил Христа, не грех. То, что он брезговал вот этой женщиной, не грех в его понятии. Грешница, да, которая в блуде была, а может, он сам питал какие-то чувства к этой же грешнице, но он-то к ней не прикасался. И вот Христос, обратившись к нему, сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Может, и у вас вопрос возникнет такой: «Так Христос что, мысли вообще читал?» Многие так и понимают, что да, читал мысли. А как читал? Ну как, Бог давал Духом Святым, да? Я вам должен сказать, что я не Бог, не Христос, не ангел, никто, да? Ну, вот немножечко вникаю, немножечко рассуждаю, немножечко наблюдаю какие-то выводы, немножечко двигаюсь как-то так вперед, да, жизнь как бы становится лучше, да, но я вам должен сказать, даже исходя из своего собственного опыта. Вот если я с людьми разговариваю где-то в аудитории, я вижу людей, вижу глаза их, я говорю и смотрю на глаза. Сидит женщина. И я говорю: «Извините, мне кажется, вы что-то не поняли». Она говорит: «Откуда вы это поняли?» Я говорю: «Да у вас, говорю, даже как-то так во взгляде, глаза, брови как-то, как два вопросительных знака. Вы, ну, мимикой лица, да, выражаете, что что-то вы не поняли». Она говорит: «А как вы это прочитали?» А вот кто-то сидит, вот как в данном случае, да, ну, возлежит Христос, блудница, вы видите, что делает, да, ну и взгляд фарисея, который тоже возлежит, с соответствующим выражением лица и мимикой. Если я говорю с людьми, я просто вижу, сидит человек, конечно, его передергивает, ну, я не то, что могу прочитать мысли, но точно каждое слово, какое он там сейчас внутри себя произносит. Я просто вижу, как его передергивает, потому что я не то сказал, не так объяснил, что я заблуждаюсь. Потом, как он вздыхает, как он глаза под лоб подводит, глаза к потолку, вернее, голову к потолку поднимает, вздыхает, крутится, нервничает. Или просто сидит с таким, знаете, кило презрения во взгляде. Вы думаете, что нужно быть пророком, чтобы это прочитать? Просто надо быть наблюдательным человеком и прежде всего научиться это увидеть в самом себе, а потом и в людях ты увидишь. И ты будешь уже понимать, и кто искренне смотрит, и видно, что доходит. Видно, что кто-то сидит, и, как говорится, тело здесь, а душа непонятно вообще где. Ну, по взгляду это можно понять, какой ребенок сидит на уроке, сидит руки на парте, голова в сторону учительницы, а глаза далеко насквозь учительницу. И вот обратите внимание, не сказал, вот фарисеи Христу, когда Христос обратился к нему, что ну ладно, говори, тут ты все равно неук какой-то, да? А заметьте, фарисейская вежливость, скажи, учитель. Очень часто я так хочу сказать, когда общаюсь с людьми, скажи, брат, ко мне, брат, возлюбленный в Господе брат. Я вам хочу сказать, я больше всего не люблю в жизни, когда кто-то говорит, брат, возлюбленный в Господе, я люблю тебя любовью Господа Иисуса. И я честно хочу сказать, меня коробит вообще от этих слов. Я говорю, да не надо мне говорить возлюбленный брат. Я вообще не с тобой это и так понимаю. Возлюбленный, недолюбленный или вообще, как говорится, ненавистный я брат. Не надо говорить, я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Я говорю, не надо любовью Иисуса Христа. Ты ею любить не можешь. Люби своею, но у тебя ее нет. И вот он называет вот так учитель там, или там брат, возлюбленный Господи, да? И при этом спорит, раздражается, ну, знаете, как говорится, докапывается, как-то ущипнуть, как-то больно сделать, поспорить, обвинить, унизить, да? Это тоже, я вам хочу сказать, выражение книжников и фарисеев, чтобы мы понимали, что не то, какие выражения мы употребляем, да? Вот некоторые говорят, вот, типа, ну, в мой адрес это часто говорят, вот ты такое слово употребил, ужас! Кто же вообще тебя этому научил? Неужели Дух Святой? Братья и сестры, посмотрите на него. Я повторил какое-то выражение. Ну, типа того, кто скажет там ближнему своему рака, то есть безумный, я говорю, там по-нашему это дурак. Нет, надо было сказать рака. Да для нас рака это вообще непонятно что. У нас это слово, как говорится, не котируется, да? Вот если ты был от Бога, ты бы это слово не употребил. Я сказал, чтобы мы понимали, я произнес, но я не прикоснулся к тому духу, с которым говорят вот эти слова. Дурак ты там, ну что-то наподобие, да? Пошел ты вон отсюда, отродье сатанинское, да? Заметьте, я не прикоснулся к сути, а повторил устами слово, чтобы человек понял, может быть, себя увидел, когда он употребляет, и что за этим словом стоит, то есть какая его душа, которая говорит вот это слово. И многие люди, они не скажут ни одного слова, то есть дурак там, или как я говорю, ну, то я говорю, знаете, вот поговорка есть такой, если нет ума, считай калека, тоже как-то так кому-то оскорбительно, да? Или я говорю такое, допустим, говорю, вот когда приступ у нас агрессии какой-то, это шизофрения. Я не говорю, что вы шизофреники, там такие рассякие, пальцем у виска не кручу. Я просто говорю. И в этом ничего такого нет. Но врач, когда говорит пациенту, вы извините, у вас шизофрения, он же не осуждает. Нет, вот надо было как-то так сказать. Ну, вы понимаете, вы унизили, вы оскорбили человека. Да не унизил, я просто говорю. Но тот, который это слово не употребит никогда в жизни. У него речь, ну, такая, знаете, мягкая. Знаете, вот, мой дорогой брат, тон такой, голова опущена, руки сложены тут на груди, знаете, такое, знаете, монашеское, как говорится, выражение лица. Но ты начинаешь с ним говорить. Он начинает с тобой спорить, перечит без конца, без края. Тут же бежит кого-то, против кого-то настраивает. Это обратите внимание, он не прикоснулся к слову, да? Он не обозвал. У него все слова такие, интонации, мажь на хлебе и ешь, как мед. Но при этом гнилая душа. Заметьте, не прикоснулся к слову, не произнес, но душа мстительная, душа обидчивая, душа, борющаяся за первенство, но при этом вот этот вид смирения. Знаете, есть такая поговорка «смирение паче гордости». Почему? Потому что ну, гордость открытая – это когда я так вот встал, как говорится, вы знаете, и говорю, а я самый умный среди вас. Ну, говорят, да, гордыня, да, неимоверная гордыня. А другой, который понимает, что так нельзя, и о тебе будет плохо думать, он гордый, но делает вид смирения, никогда не умничает, никогда не это, но мнит о себе. Так я говорю, это хуже. Смирение паче гордости. Смирение на почве гордости паче гордости. И вот этот фарисей говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца, то есть тот, кто дал взаймы, да, было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он просил обоим: скажи же, который из них более возлюбил его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. Вот теперь я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, почему фарисей, будучи таким вот, будем так говорить, ну, сами понимаете, далеко-далеко не мудрым, а вот тут правильно рассудил? Заметьте, рассудил ли он правильно после того, как Христос ему кое-что рассказал? Дальше будем рассматривать, да? Тут уже не написано, что он правильно рассудил. Там про рассуждение уже не идет. А вот когда пример такой абстрактный, никак фарисей не понял, что он к этому примеру какое-то имеет отношение, да? Да, он рассудил правильно. Я вам такой пример приведу. Допустим, два чужих ребенка из-за чего-то подрались, и меня спрашивают: как ты считаешь, кто прав? Я говорю: ты знаешь, вот этот первый начал, вот этот задиристый, этот вынужден был дать сдачи, но виноват вот этот. Правильно ты рассудил. Теперь среди тех детей один мой, а другой не мой. Мой задирался, мой провоцировал, моему дали. Меня уже не надо спрашивать, кто прав. Я сам бегу, я сам говорю чужому ребенку: такой рассекой, почему ударил, нельзя бить, такой рассекой, на тебе по рукам. Вы видите ситуация? Когда я никак не имею участия вот в этой ситуации, да, когда я сторонний наблюдатель, я могу правильно рассудить, у меня голова работает. А когда мой ребенок там замешан или я, тут уже я неправильно рассуждаю. Ну, если меня спросить: Саш, скажи, пожалуйста, когда тебя спрашивают, честно надо признаться, если ты сделал, то я говорю: конечно, надо честно. Теперь я что-то сделал неправильно. Ко мне подходит, скажет: Саша, вот признайся честно, что ты сделал. Нет, я все правильно сделал. Это чтобы вы понимали, да? Праведник – это который в ситуации, в которой он участник. Там его ребенок, или он сам, он признает свою ошибку, если он ее совершил. Он не врет, он не выкручивается. В данной ситуации, вот обратите внимание, ответил правильно, рассудил разумно, да? Но теперь смотрите, он блудницу считает грешницей, себя считает праведником. Вот Христос здесь возлежит. И до этого правильно рассудившего в абстрактной ситуации фарисея по имени Симон, да, вот у этого фарисея не достало ума понять, почему же эта блудница бывшая так любит Христа. Ей же, видите, смотри, ее поймали, ее арестовали, привели на суд, требовали побития камнями. Большие грехи, да. Она могла чем-то заплатить. Ну ладно, уже гуляла. Я могу сказать: ну прости, Господи, да. Но я не могу вернуть, я не могу изменить, с кем переспал или переспала. Это уже было, это уже не вернешь и не поменяешь. Единственное, то есть я не могу этот долг как бы возвратить. Бог мне прощает, если я искренне каюсь. Но изменить, заплатить я ничем и никак не могу. И вот, заметьте, фарисей не может понять, не понял, не сообразил, почему она так любит. А потому что она вот так сильно пала, потому что вот того-то она, как говорится, заслужила, а вот Христос ее, как говорится, спас. И не просто спас, простил, дал шанс начать новую жизнь. И вы видите, вот мы рассудили. Ну, я говорю, фарисей рассудил правильно, а он не понимает, кто он вот в этой притче, да, кто она, почему вот кто-то больше любит, а он меньше, да, он этого так и не понял. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Ну, как не вижу, вот она, да. И теперь слушайте, я пришел в дом твой, и ты воды, слышите, даже воды мне на ноги не дал, хотя это обычай, это гостеприимство. Ты сразу дал мне понять, я тебе ноги мыть не буду. Невелика цаца, небольшой барин, надо, мой, бери сам себе. Но я же к тебе в дом пришел. У нас же такой вроде бы обычай, да? И заметьте, Христос не говорит, тоже извините, пожалуйста, некоторые говорят, что вот надо как Христос, да? Здесь слова написаны, интонации нету, взгляда нету, мимики нету. Христос не сказал так, типа встал пальцем, тыкнул и не сказал: я пришел в дом твой, и ты даже воды. Вот это вот, я говорю, грех, это прикосновение к греху. Он просто говорит: я пришел в дом твой. Констатирует факт, не осуждает и не приязнь никакую не проявляет по отношению к этому же человеку, да? Ты воды даже мне на ноги не дал. А она, заметьте, воды нету, таза нету, да? Она слезами облила мне ноги, умыла слезами. Полотенца у нее не было. Она волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. То есть, ну, когда встречаются, приветствуются, ну, и поцелуй совершается. Ну, даже пусть формальный. Но ты формального целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. То есть, заметьте, ты целование мне единократного не дал, а у нее непрекращающиеся поцелуи. Ты целование мне не дал, ну, в мое лицо, я уже так хочу сказать, да? А она целует, не переставая, мои ноги. Ты головы мне, ну, обыкновенным маслом оливковым не помазал. Это как у нас сегодня там постное масло, да, ну, обычное, да, наиболее такое распространенное. А она драгоценным миром помазала мне ноги, не голову, не посчитала тратою на ноги полить. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Так я вам задаю теперь такой вопрос. Вот здесь такие слова. Сказываю тебе, прощаются грехи ее многие. Вы чувствуете, здесь же намек, ее прощаются. Почему? Ну, она же видит, она же помнит, она же раскаивается. А тебе чего не прощается? Слышите, да? Тебе чего не прощаются? То есть он так не говорит, что тебе не прощаются, да? Вроде бы о ком-то. Кому мало прощается, тот мало любит. Все-таки это слова в его, как бы, адрес, да? Но почему ему мало прощается или вообще не прощается? А потому что он праведник. Не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Хожу в церковь, даю десятую часть, не пропускаю богослужения. И благодарю, что я не такой, как эта женщина. Или этот православный, или вот этот баптист, или вот этот адвентист, или вот этот харизмат, или как вот этот алкоголь. Вы понимаете, да? У тебя нету грехов. В смысле, их полно выше головы. Ты не любишь, ты осуждаешь, ты пренебрегаешь, ты превозносишься, ты раздражаешься. Но ты не делаешь крупных грехов. Ты на мелких засел. Но для тебя это не грех, как один пастырь мне сказал. Есть грех, а есть согрешение. Грех – это смерть умрешь, а согрешение, ну, это так вот, ну, как бы какой-то такой недочет, какая-то такая малость, маленькое какое-то преступление. Это ничего, я ему говорю, слушай, душа та согрешающая умрет. Он посмотрел на меня, дальше нечего было сказать. Вы помните, мы с вами говорили, на небесах ангелы более радуются одному кающемуся грешнику, нежели 99 не имеющим нужды в покаянии. Если мы не развиваемся, не совершенствуемся, это о чем говорит? Я не помню, вчера, кажется, сказал, законченный праведник. Извините, у нас это слово говорят немножко в другом смысле, а законченный, оконченный, как говорится, все. Ну, плохой человек, я не буду это уже слово говорить, да, чтобы кому-то не было за что цепляться, хотя я уже сказал перед этим, да. Но я к чему говорю, что человек, который не развивается, он и не кается. Который не развивается, он не видит Христа, не имеет личного контакта. Если он не имеет личного контакта, он не видит своих более мелких пороков и забыл об очищении прежних грехов своих. Он праведник. Хожу, пою, сдаю, не пропускаю. И благодарю, что я не таков, как прочие прошли не в ту церковь. Вы понимаете? Уже за одно это меня не будут любить. Потому что я не проявляю любви. У меня укор, у меня упрек, у меня недовольство, у меня брезгливость. Да, вот такой букет. Конечно, тут можно еще больше говорить, да. Ну, вот такой букет у меня, так называемого христианина-фарисея. Я могу обижаться при этом, но я никогда не убью. Я матом никогда не пошлю мужа. Как у меня одна знакомая верующая, ну, муж там пьет, муж там ведет себя не очень красиво, да. Ну, я... Она мне как бы, ну, мы заговорили, да, и она мне говорит, я молюсь, Господи, возьми его к себе. Видите, как по-христиански. Я говорю, куда его к себе? На небо? Так кто же его возьмет на небо, он же ж такой рассякой. Ну, а что ты имеешь в виду? Ну, чтобы он сдох? Боже упаси, Саш, ну как так? Ну, мы же верующие. Ну, я говорю, слушайте, ну, возьми его к себе. Ну, забери его у меня. Ну, куда? В горком партии? В депутаты? Или забери его к себе, в смысле, чтобы он сдох? Не, ну так нельзя говорить, брат. А я говорю, а суть какая? Ну, ты как бы говоришь, возьми его к себе. А его же можно взять к себе как в нашем понятии? Сначала он должен копыта откинуть, а потом его берут, Бог берет к себе. Он не берет его к себе, ну это мы так, как говорится, верим, нас так научили, да? Так вот, обратите внимание, я хочу задать вам такой вопрос. А много ли вы знаете, в том числе, может быть, себя знаете таковым или не таковым, да? Много ли вы знаете таких людей? Вы помните, да, вот когда мы приходим к Богу, ну, первый раз в первый класс, когда заключаем завет, вы помните, как мы читали Библию, как мы стремились на собрание, какая радость у нас была от собрания, как мы искренне молились, как мы там не притворялись, но действительно искренне любили, искренне молились, искренне читали. И вы все знаете, что потом наступает такой момент, когда вот эта первая любовь проходит. И начинается вторая любовь, фарисейская. Первая – это любовь мытаря и грешника прощенного, а потом начинается любовь книжника и фарисея. Не замечали ли, какая разница между молитвами, когда мы чувствовали себя грешниками и понимали, что мы прощены и куплены дорогою ценою, и какая молитва, ну, через годик, через два, через пять, через десять или пятнадцать. Какая интонация, какие слова, о чем мы говорим, плачем ли мы, чувствуем ли мы прощение. Да, мы на собрании говорим, да, мы куплены дорогой ценою, да, в некоторых церквах вдруг резко начинаются слезы, особенно на молитвы, слезы льются, льются, Господи. Кончилась молитва, аминь, слезы высохли, как ручьи в пустыне, да? Уже улыбаемся, дальше живем. Далее обратите внимание, о чем мы думаем, какие интересы, какие цели, чем занимаемся. Я к чему хочу сказать, есть ли такая у нас любовь к истине, какая была в начале, или нет? Боюсь, что нет. Есть ли у нас такая искренняя жажда исследовать Писание, чтобы осветиться? Боюсь, что нет. Ну, у кого есть, я думаю, вы не обидитесь на меня, потому что не в ваш адрес я это говорю, да? Есть ли желание искренне ходить на собрание? Боюсь, что нет. Хотя хочу сказать, что собрание и пастырь делают все, чтобы никакого интереса у людей не было, потому что проповедь называется «В ту степь» обо всем и ни о чем, и конкретно ни к какому результату не приводит. То есть, если я пропустил собрание, я ничего особенного и не потерял. У меня была такая ситуация, когда мне говорят, вот ты не пришел на собрание, вот ты пропустил, а тут роса Божья капала. Или вы знаете что? Я вот когда прихожу сюда, вот 3 часа битого времени потрачено непонятно на что. Я дома, говорю, когда остаюсь, я читаю, у меня столько мыслей, у меня столько вдохновений, я столько всего увидел, понял, выводы для себя какие-то сделал. Я говорю, я дома лежу на диване, читаю Библию, и у меня, говорю, над головой кран, я его открываю, у меня не капает Божья роса, у меня с крана льется под напором. Вот то, о чем вы говорите, Дух Святой. У меня голова как дом советов после этого общения с Богом. Я чувствую удовлетворение, радость от того, что я пообщался с Богом. Так вот, обратите внимание. Ну, я не беру те случаи, есть люди, которые вообще привыкли плакать всегда. Это у них уже тоже как обряд какой-то, да? Вот плачутся о грехах, потом встали, уже не плачутся, да? На собрании вот такое поплакали. Вот мы все время говорим об этом блудном сыне. Но что он теперь любит, и первая любовь не проходит у него. Что первая стала постоянной у него любовью. А мы как-то об этом и не говорим. У нас, знаете, вот мы думаем, что если мы говорим о любви ко Христу, то у нас есть любовь. Если мы говорим о любви, что, ой, сестричка, я тебя так люблю. Ну, если я так говорю, то я думаю, что я люблю эту сестричку. Но я даже не замечаю, что когда сестричка, ну, по какой-то причине, ну, прошла, не заметила, может, меня, а я думал, что заметила и отвернулась, и я обиделся на нее. Я не понимаю, что в данный момент я ее не люблю. А когда я говорю ей, что я ее люблю, или его, там, брата, да, то я просто совершаю какой-то обряд. Но я думаю, ну, обряд, говорили, я такой христианской, да. Мы думаем, что мы, если мы поем псалмы о любви ко Христу, слушаем проповедь и говорим аминь, что Христос за нас сильно дорого заплатил, что мы должны любить Его жертву, что мы должны ценить, что мы должны быть благодарны. У нас иногда сводится к чему-то благодарность. Я в собрании теперь хожу, вот я благодарен Ему. Я вот тут вот сижу на стуле, просиживаю свои, протираю штаны. Я, видишь, благодарен Богу. Я вечерю даже принимаю благодарность и деньги сдал в знак благодарности Богу. А Сын Божий или там Бог говорит: «Сын мой, отдай мне сердце свое, ты штаны отдал, скамейку отдал, деньги отдал, тело притащил сюда. Сердце отдай, которое не вылазит из чего-то непонятно чего». Я задаю вопрос, почему нет такой искренности, почему нет такой ревности, почему нет такого желания светиться, почему нет искренних молитв, почему нет искреннего желания общаться и не успокаиваться до тех пор, пока мы не выйдем на результаты, не очистимся, не осветимся, не станем народом Божьим. Почему мы ждем, вот должны быть пророчества, вот есть пророчества, должны исполниться, Бог знает времена и сроки. Почему мы не задаемся вопросом, а может это у нас причина? Мы же читаем, проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам по всей вселенной, и тогда придет конец. Но уже Евангелие везде все знают. Библия на все языки и диалекты мира переведена. А конца нету и края нету. Так мы же не Евангелие Царствия проповедуем. Евангелие Царствия – это Евангелие, которое воцаряет Христа царем нашей души. А если он царь, то я уже, как говорится, не подчиняюсь сатане, греха во мне нет. Ибо в нем, в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Но если он в нас, царь нашей души, то мы причастники божеского естества. Он же имеет божеское естество, да. Если он во мне с божеским естеством, то и у меня же божеское естество должно быть. Почему не ищем? Почему не спрашиваем? Почему не молимся? Почему не исследуем Писание? Почему не боремся? Почему вопросы не возникают такие? Знаете почему? А потому что мы 99 вот этих незаблудившихся овец, так называемых вот этих 99 вот этих фарисеев Симонов, которые не имеют нужды в покаянии. А почему? Нам так рассказали, нам так объяснили, мы так поверили, а мы праведники. Одни праведники, потому что наша праведность как запачканная одежда, но она покрывается праведностью Христа. Он нас оправдал, он нас спас, делать ничего не надо. Ну, естественно, какая теперь искренность, какая ревность, какие молитвы, какие исследования, какие вопросы. Я уже на небесах. И потому, когда подходит человек, спрашивает: ты спасен, так, прежде чем будем говорить, ты спасен? Я говорю: я еще здесь пока что. Все понятно, я уже спасен. Я говорю: ущипни, ты тоже рядом со мной. Вы понимаете, почему ревность пропадает? Омыл, очистил, убелил. Нам так объяснили. Ну, говорю, как омыл, очистил, убелил? Ну, если омыл, очистил, убелил. Обид нет, недовольства нет, воровства нет, вранья нет, обид, раздражения, зависти нет, споров, разногласий, дележек нет. Это очистил, убелил. А нас прикрыли каким-то белым балахоном, который мы назвали праведностью Христовой. А мы под этим балахоном занимаемся непонятно чем. Точнее, понятно чем. Тем, чем не надо заниматься. Так вот я говорю, одним объяснили, что мы уже оправданы, ну и спасены, следовательно, уже и народ святый, да, взятый в удел, мы праведники, мы уже на небесах, уже он посадил нас, уже и мы уже сидим пока здесь, но в мыслях уже там. Вторая категория праведников. Чего нету этой ревности? Почему нету этого огонька? Вторая категория говорит: закон Божий не отменен. Там отменен, да? Благодатью мы спасены. Оправдание по вере, а не по делам. Там такая психология, там такая философия. Здесь другая. Закон Божий не отменен. Он вечен. Ну, согласен. Соблюдать надо заповедь. Согласен. Но я не согласен, когда говорят: мы должны соблюдать закон Божий, но исполнить его не можем. Ну ладно, можем. Допустим, кто-то говорит, мы можем исполнить, но не красть, не убивать. Ну, это, как говорится, уже совсем, да, тут еще по уголовной статье государственного закона уголовного можно залететь, да. Но там есть и такие заповеди, знаете, чуть-чуть более такие тонкие, допустим, там не пожелай ближнего. Ну, да, пожелание уже тут немножко, знаете, как говорится, более тонкая материя. Тут уже, как говорится, надо помозговать, как не пожелать, когда оно желается, да. Но я что хочу сказать. Вот, если я 10 заповедей худо, бедно, сикость, накость, ну, я соблюдаю, я же уже опять праведник. Мерило моей святости, да, 10 заповедей в буквальном смысле. Переслушайте. Ну, тогда зачем Христос сказал Нагорную проповедь? Древним сказано, не убивай. Ну, я и не убиваю, я говорю, я тебя поздравляю, ты фарисей. Но если ты ненавидишь ближнего своего, если ты раздражаешься, если ты о нем что-то плохое говоришь кому-то и кого-то настраиваешь против него, если ты с ним не хочешь общаться, если у него успеха у тебя раздражение, если у него падение у тебя радость, то ты человекоубийца, дорогой мой. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, обратите внимание, Писание, что говорит, то ты не войдешь в Царство Небесное. Здесь у тебя его не будет внутри, и не войдешь в то, которое на небе. Почему мы не имеем нужды в покаянии? И я вам уже говорил, что процесс покаяния, процесс возрастания, процесс совершенствования – это постоянный процесс, это естественная, как сказать, атмосфера, в которой мы всегда должны здесь на земле пребывать. Если я общаюсь, вот смотрите, написано, бездна богатства, премудрости и видения, как непостижимы, значит, мы же не можем все постичь, да? Ну, то, что мы познали, что мы ничего не можем, да мы вообще ничего не познали. Вот если мы познали, что надо идти к освящению, будьте святы, потому что я свят. Если я вступаю в личный контакт, а этому должны были научить церкви человека. Если я общаюсь со Христом, это, знаете, вот как общаюсь с каким-то умным человеком. Ну, вначале я тоже думал, что я вот умный человек. Я вот рассказывал про дедушку, помните, да, кто-то слышал, это тоже... В Ютубе есть этот ролик, там, кажется, называется «Встреча бывшего адвентиста с мудрым дедом» или дедушкой, там, я не помню как, что-то так называется, да? Вот я тоже, вот пришел я, это я сейчас не про Христа говорю, да? Я просто когда-то Богу сказал, Господи, ну покажи мне хотя бы одного человека, которого ты считаешь таковым, что он правильный. Не те, которые называют, я этих уже всех насмотрелся, мне уже, как говорится, плохо стало, не хочу. Покажи ты. Ну и попросил, да и забыл. Ну так вот случилось обстоятельство, Бог меня сводит с этим человеком. И я же прихожу к нему как праведник. Ну, а кое-что узнав о нем заранее, да, я уже шел к нему как, ну, может он хороший, но все-таки он не такой хороший, как я. И вот просто общение мое с ним, у меня не было нужды в чем каяться. Но когда я с ним начал общаться, я только что и делал, как говорится, выводы. И тут я сглупил, а он как мудро поступил, а он как сказал. И тут я не так, и тут я не так, и тут я не так. Я просто понял. Бог свел меня с ним, чтобы я понял. Да на твоей голове грехов, как, извиняюсь, у тебя грехов, как у тебя на голове волос. Благо я не лысый. И вот, понимаете, да, вот это я с человеком пообщался и сказал, Господи, я теперь понял. Я ж туда шел как победитель. Я ж думал, что я на белом коне, как говорится, выйду, уйду от него победителем. Я ушел разбитым, без единого выстрела. Я просто понял, какой я глупый, какой наивный, какой заносчивый, как люблю осуждать, как люблю превозноситься. Я это все понял. Вы знаете, для меня было, ну, ладно, так сказать, может, не очень красиво, но как со Христом я встретился бы. Только это был человек. Я скажу, что великий человек, ну, из всех, кого я видел, ну, пока что большего не видел праведника. К чему я это говорю? Почему мы вот такие вот не имеем нужды в покаянии? Почему нет той ревности? Почему нет тех слез? Почему нет той отдачи? Почему нет той благодарности? А мы праведники. Если бы мы лицом к лицу, я уже так говорю лицом к лицу, ну, буквально нет, но я имею в виду, если бы мы имели личный контакт со Христом и нас привели ко Христу, а не к организации, обрядам и доктрине. Если бы мы с Ним вот так разговаривали, как иногда друг с другом. А это просто, ну, необходимость, ведь привитая веточка к лозе, вы помните, да? А по этой веточке уже течет сок той лозы, к которой она привита. Если меня прививают на лозу на Христа, то его мысли, его чувства, его тактика, его мудрость, она уже должна литься по моим, как говорится, жилам. Если бы я видел вот Христа, у меня бы праведность не остановилась. Заметьте, праведник, который, это книжник фарисеев, который остановился в развитии, достигнув чего-то, он уже не имеет нужды в покаянии. Он дерево, которое засохло. Ни листвы, ни почек, ни тем более ни цветочков, ни этих, ни тем более плодов. Мы умерли, заживо погребены. Вы помните, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Там, что хочешь, у вас огромный список. Нету чего, любви нету. Искренности нету. Отдачи нету. Поиска нету, вопросов нету. Просто христианские будни. Раз в неделю оделся в христианскую мантию, какого-то дня, первого или седьмого, или пятого, да, пришел, отсидел, отдал Богу дань, да, повернулся и пошел. Вот так как. Давайте возьмемся за руки и прочитаем хором «Отче наш, ежеси на небеси». Прочитали «С миром Божьим, с услышанными молитвами покинем Дом Божий». Покинули, все. Чем неделю занимаемся? Вот спросите, вот эта женщина, та суббота была, и она в субботу пришла за Христом, в субботу плакала, в понедельник уже нет, да? У нас служение Богу раз в неделю. Краткосрочное свидание с тем, на кого мы положили глаз, чтобы он нас взял замуж. Хорошая невеста, правда, да? Ну, вот эта блудница, это понятно, невеста любит. Вот тут тоже, как говорится, можно подумать, что было бы неплохо с такой жить и потом вечность. Она любит. Она не чужая, она близкая. Она уже частица души моей, как бы, я уже говорю от имени Христа. И заметьте, вот это выражение. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Так что она возлюбила? Милосердие мое, как бы Христос говорит, сострадание, любовь, прощение, готовность протянуть руку. Моя забота, она видит это, она ценит, она благодарна, она не забывает, она не понимает, она не считает, что она уже все, поплакала один раз и хватит. Она будет всю жизнь благодарна, она будет расти, она будет со мной общаться, она будет видеть новые открывающиеся недостатки и будет каяться. Вот она, душа, которая всегда имеет нужду в покаянии. Кто растет, это не то, что он падает и падает, и падает. Нет. В том, что падал, он уже не падает. Но он увидит новое, нечто более мелкое в себе, негативное, да? Он в этом раскаивается и от этого избавляется. Потом еще где-то какие-то более еще тонкие, более завуалированные пороки открываются, и он опять их видит, и опять он в них, как говорится, кается, да? Нас, я хочу сказать, привели не ко Христу. Мы должны, вернее, даже так скажу, привели ко Христу, рядом с Ним поставили. А должны были привести куда? Во Христа. И в Библии вы помните, да, сколько таких выражений. Итак, кто во Христе? Ибо во Христе Иисусе, там помните, да, дальше тексты говорят. Я в нем, он во мне. Его божеское естество должно стать моим. Я должен раствориться в нем. Тогда истина христианства очень интересна. Это жизнь. Это опыт, это любовь, это возрастание, это прощение, это мудрость, это умение общаться с людьми. И чем больше этим занимаешься, тем больше видишь цену того, что тебе Бог дает через общение с Ним. Ты любишь Его не просто так, что Он когда-то умер на Христе 2000 лет тому назад, как некоторые говорят, а я Его и не просил, умер. Я вижу, что Он сегодня видит мои пороки, потому что Он мне их показал. И я вижу, что Он меня любит сегодня, потому что я раскаялся. Он меня не осуждает и говорит, мужайся, я победил мир, давай, давай, молодец. Он не осуждает, Он не брезгует, Он не превозносится надо мною. Если я вот общаюсь со Христом, это каждый день чувствую, испытываю на себе Его любовь, то я сегодня Его люблю за Его сегодняшнее милосердие, за Его сегодняшнюю любовь, за Его сегодняшнее прощение. А у нас, вот знаете, ну мы же говорим, что надо быть благодарным. У нас часто бывает вот так. Господи, благодарю Тебя за воду, за хлеб, ну как дети еще, за апельсины. Ну детям, может, это и надо. Ну знаете, За жизнь, которую ты там. Ну вот перечислили. Благодарю. Повернулись. Ну ты благодаришь, да. Ты любишь меня за это, да. Ну а что ты не хочешь подумать, пообщаться со мной? Ну вот я тебя люблю, я к тебе должен набиваться на дружбу, на любовь. Почему ты говоришь, что ты меня любишь? А любишь ты интернет, а любишь ты телевизор, а любишь ты деньги, а любишь ты моря, океаны, а любишь ты поесть, а любишь ты поспать, а любишь ты подлениться. Ты помолишься мне утром и вечером, потому что так надо. Ну, чтобы хоть можно было говорить, что я верующий, потому что молюсь. Но мне от твоей молитвы ни холодно, ни жарко. Да, там не проскальзывают слова про любовь. Там вроде бы благодарность есть. Ну дальше, после молитвы, где я вижу благодарность, где любовь, где желание со мной общаться, да? Этого же нет. А почему? Я возвращаюсь. А мы стали праведниками. А у нас уже стаж довольно приличный церковный. А если я в хоре пою, а если я прославляю, а если я за кафедру выхожу, ну, тут вообще, как говорится, а как вы думаете, что у нас нос задирается, почему мы начинаем упрекать? А это причина гордыни. А гордыня – это значит, как говорится, законченный уже христианин, закончился, все, да, дошел до ручки, как Люцифер на небе. Уже претензии сесть на краю севера в сонме богов и быть подобен Всевышнему. Вот пастырь что-то, порча на него находит, он начинает, будем говорить, спасывать так, грубо относиться, командовать, требовать, угрожать, чего? Почему мы начинаем кого-то судить, с кем-то не общаться, на кого-то раздражаться? Поймите, правильно? Я раздражаюсь на кого-то за то, что он такой, извините, тупой. А почему я раздражаюсь? А потому что я не тупой, а он тупой. Почему я повышаю тон? Да потому что до его тупой головы не доходит, а до моей же доходит. Это я так считаю. Так вот, смотрите, теперь нет у меня греха. А если есть грехи, то это прости, может быть, в чем я согрешил. Это не грехи, это не признание, это просто обряд, ну, будем говорить, покаяние, обряд. Грехов нету, прощения нету, ну поэтому и любви нету. Поэтому первая любовь пропала, вторая просто ждет, когда тот этот жених придет, заберет, оденет, обует, на свадьбу посадит, гостей позовет, целовать будет меня, на руках будет носить, в раю будет, будем лежать под деревом. Понимаете, да? А пока он придет, пока женится, ну, у меня тут много всяких интересов есть, сами понимаете, какие, да, больше повторяться не буду. Так вот, прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. А возлюбила почему? А потому что она поняла, сколько ей прощено. Поэтому она покаялась тогда, когда Христос ее простил. Прошло время, она теперь опять кается. И вы помните, это одна из самых таких выдающихся учениц стала эта женщина. Да? Заметьте, у нее началась любовь. Она помнила эту любовь. Она общалась со Христом, она видела себя, она опять каялась, она опять любила. Она начала любить, она и не переставала. У нее первая любовь как началась, так и никогда не закончилась. А у нас, да, мы приводим эти примеры, да, вот смотрите, ой, мы тоже какие должны быть, поохали, поахали, помолились, дали Богу команду, махнули, пусть косят, да, Господи, помоги, чтобы и мы так любили, помоги. Повернулись, и кому Бог помог? И что, у нас телевизор перестал быть интересным? Нет. Интернет? Нет. Зависли мы, попали в эту всемирную паутину, висим, как говорится, кто за ноги, кто за голову, да, но висим. Уже и попахивает от этой рыбки, которая долго в сетях находится. Отсюда и упреки, отсюда и глупость, отсюда и грехи, отсюда и все наши объяснения, как надо понимать того Бога и ту Библию. А вот написано, а кому мало прощается, вы слышите, если мы не каемся, а мы не видим Христа, поэтому мы не видим своих недостатков, и нам как бы не в чем каяться. Кому мало прощается или вообще не прощается, в смысле, ну, мы так говорим, на всякий случай, прости, может быть, мы в чем-то согрешили, да? Вольно-невольно, да? Кому мало прощается или вообще не прощается, тот мало любит, или вообще уже, как говорится, просто поддерживает эту видимость любви к Богу. Я бы чуть добавил. А кто мало любит, тому мало или ничего не прощается. Если я люблю Бога, я соблюдаю заповедь, я вникаю. Я во Христе, как в зеркале, на фоне Его славы, вижу свои недостатки. Вижу недостатки, понимаю, что живу я сегодня по благодати в милости Божьей. Но эта милость будет не вечная. И я реально люблю Бога сегодня за то, что знаю, что Он видит во мне, знает, что есть во мне, чего нет, но он не гнушается, не упрекает и не унижает меня. И я его люблю. И я хочу сказать, вот иногда говорят, вот как полюбить Бога? Ну, знаете, того Христа, который 2000 лет тому назад пришел на землю, умер, ну, можно поначалу в порыве чувств полюбить его, а потом, знаете, ну, эта любовь пропадает. Вот когда ты общаешься с человеком, который готов тебе подсказать, который простит, который не осудит. И я общаюсь с ним, допустим, каждый день, который садит за стол, накормит лучшим. И так каждый день происходит. Я просто погружаюсь, как рыба в океан воды, а я в океан его любви. Я не могу его не любить. Я влюбляюсь, я хочу. То есть я попадаю в такую атмосферу, когда я хочу, ну, хоть чем-то, хоть как-то компенсировать вот все его затраты, всю его любовь и чем-то воздать ему. Именно сегодняшнее наше пребывание во Христе делает меня сегодня любящим Христа. А то, что Он когда-то был, когда-то умер, когда-то за меня заплатил, ну, я когда-то, когда приходил ко Христу, и полюбил Его. А сегодня, извините, уже, как говорится, любовь прошла, поддерживать ее чем? Заботы века сего отвлекают. Ну и прочие интересности, которые есть в жизни, они тоже отвлекают. Мы ждем, когда Христос придет за нами. Христос как бы говорит: вы извините, я если приду, я не в восторге буду от этой невесты, эту невесту придется закопать. Потому и нет пришествия, потому что нет Царства Небесного. Так вот, я сейчас уже заканчиваю, подвожу итог, как бы, да? Так вот, смотрите, если у меня нет вот этой искренней, чистой, сегодняшней, ежедневной любви, как вот у этой женщины, если я скучаю во Христе, если мне неинтересно Писание, нет поиска, нет вопросов, нет искренности, нет ревности, и задаю вопросы, мы вообще в Царстве Небесном или вообще непонятно где? Ищите прежде Царство Божие и правды, и праведности Его. Все остальное приложится. А у нас так, ищем прежде всего все то, что должно было бы приложиться. И думаем, что Царство Божие, оно само так по молитве «Отче наш» просто возьмет и приложится. Нет. Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Наше участие должно быть в этом. Мы должны с вами осознать, что если мы не поменяемся, нас ждут те так называемые семь последних язв, в которых мы четко узнаем, кто есть кто. Потому что, как когда-то, когда израильский народ выходил из земли египетской, там было понятно, вот казни египетские на египтянах, на израильтянах нет. Когда народ Божий последний будет выходить из этого Вавилона, в котором мы с вами живем, да, Вавилона греха, четко будет тоже понятно, на ком язвы. Пусть себя не тешит, что я был в истинной церкви. Язвы покажут, кто есть кто. И будет народ, на котором этих язв не будет. И как когда-то столб облачный и огненный, то есть Бог как бы присутствовал зримым образом среди того народа, который выходил из Египта, так будет и в конце. Христос будет, как вот помните, в белых одеяниях на белом коне с воинством небесным. На конях, да? Мы должны задаться вопросом, долго ли вот нам пребывать вот в этом состоянии? Долго ли мы будем хромать на оба колена? Помните слова этого Илии, да? Да коли будем хромать на оба колена? Если Бог есть Бог, то будем служить Богу. Если Ваал, так Ваал. Нам надо определиться, или мы с Богом, или мы не с Богом. Но вот это состояние ни рыбы, ни мяса, ни любви, ни ревности, ни вопроса, ни поиска, ни развития, ни жизни, ни радости, ни любви по отношению к истине, к Богу, который сделал все для нашего спасения, это говорит о том, что мы вообще никакого отношения к Богу не имеем. И все наши песни, вот эти, я имею в виду псалмы в церкви, эти хоры, музыкальные инструменты, вот эта пышность, да, я говорю, это просто, знаете, извините, я называю как издевка над Богом. На тебе, Боже, что нам не гоже. Вот это мы тебе сейчас покажем, что мы любим. Выйдем отсюда и забудем тебя. Да не будет так. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. Делаем выводы и принимаем для себя какие-то коренные, принимаем решения и делаем коренные перемены. Всего хорошего. И Бог нам всем помощь.